Слава Господу, дорогие братья и сестры! Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Очень рад видеть. Честное слово, рад. Потому что это собрание особое для меня. Я всегда рад, когда прихожу сюда. Слава Богу! И знаете, я бы, наверное, и начал бы с этих воспоминаний, потому что они имеют непосредственное отношение к слову, которое хотел бы сказать. Я вспоминаю, там в 92-м году, там в подвале в старом городе, когда было собрание аковское наше, я вспоминаю, как вот моя, ну, деятельность как проповедника, как она шла какими-то периодами. Когда я только уверовал и проповедовал, я говорил такие жесткие доктрины, безапелляционные, голосом, который вообще не предполагал и не требовал никаких возражений. Все было абсолютно выверено, четко, и как только кто-то собирался мне возразить, у меня уже загорались глаза, и во мне что-то такое было, я уже чувствовал, что сейчас я уже начну входить. Это было только самое начало. Потом, чуть попозже, где-то прошло 3 года где-то, 4 может быть, я так уже начал допускать какие-то вещи, что кроме меня еще могут быть какие-то правильные точки зрения. Я уже, когда проповедовал, я так снисходительно и других приводил в примеры проповедников, которые имели свой взгляд. Потом проходило еще какое-то время, и уже в моих проповедях я наблюдал, что происходило какое-то небольшое сомнение. Вообще я сам правильно вообще говорю или нет? По мере того, как я познавал Бога, Бог познавал меня, у меня появлялось больше вопросов, чем ответов. И на сегодняшний день я поймал себя на том, что мне как-то хочется больше говорить проповедь размышления, чем проповедь провозглашения. Я не знаю, правильно это или нет. Есть целый ряд проповедников, которые бы это отвергли бы с порога, как сейчас говорят. Провозглашай, утверждай, это правильно. Мы провозглашаем и утверждаем истину, но в целом куда-то делась вот эта жесткая уверенность, которая напоминала самоуверенность. Куда-то делась вот это отношение непогрешимости, что раз ты прочитал в той, в другой, в третьей книге так, то это так, и больше разговоров нет. И кто такие, в конце концов, старшие служители ВАКО, чтобы противостоять таким китам, как, и дальше шли там английские фамилии, еще какие-то имена пуританские и так далее. Маленькие кумиры, такие кумирчики, которых я себе воображал. Сегодня, когда, в общем-то, уже практически 20 лет проповедую, я смотрю, что у меня огромное количество вопросов. И когда люди говорят, а можно вас спросить, если раньше я ждал, когда мне так скажут, Марк, а у меня есть тебе вопрос. И я уже, знаете, так поправлял корону на своей голове, так, чтобы она увереннее как-то так было, сидела. И так, смотря в глаза человеку, говорил, да-да, конечно, а что вы хотели меня спросить? То сегодня, когда говорят, у меня к тебе есть вопрос, у меня немножечко так замирает что-то во мне. Потому что я далеко не уверен, что у меня есть ответы на вопросы, когда у меня самого есть столько вопросов. И вот сегодняшняя проповедь, или скорее, такое размышление, которое я хотел бы принести перед вами, будет этому доказательством. Дело в том, что я наблюдаю, что по мере того, как человек растет в Господе, он все больше и больше примеряет Библию на себя. Как-то он не столько хочет остановиться на тех историях, которые были в Священном Писании, и превратить проповедь в какой-то исторический доклад, свалив всю вину на царя Давида с его обязательным упоминанием о грехе с Батшевой, свалить всю вину на того, обязательно заметить в жизни Якова его отрицательные какие-то, и там с ним сидеть, вот там тысячи лет назад в их грехах и с таким удовольствием говорить об этом, потому что чем дальше мы будем отодвигать от себя этих героев, тем будем мы чище сами. Мы их отодвинули далеко, и там мы с ними работаем. А сегодня церковь христианская в своей чистоте и постоянной правильности, она незыблема, и мы говорим о них, о слабых таких, пускай даже патриархах, Авраам чуть жену в гарем не отдал, Лот там натворил, не пойми что, Ной разделся там, и все это мы старые, этот Давид, этот царь, помазанник, а смотришь ты, грешник какой, и он, и он, и он, и он, и он. И вот мы допримирялись уже так на вот те старые времена, что сегодня вообще очень многие вообще говорят, как само собой разумеющийся факт, так, а мы что, спасены кровью Христовой, идем в небо, какие там разговоры, а если даже какой-то там грешок здесь, там, так, кровь Христа, и все вопросы решены. Нет, не совсем так, не совсем так. Доктринально, да. Практически далеко не всегда. Я вам прочту место из Священного Писания, на котором будет построена моя проповедь. Это будет Псалом 141. Кто следит по Писанию? Пожалуйста, нет, значит, отметьте просто место. И даже если нет, тоже не страшно. Слушайте и молитесь. Псалом 141, стих 7. «Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние». Вот такой момент, говорит царь Давид, помазанник Божий. Говорит царь Давид, которого Господь повелел помазать, вылить на него рог с елеем, который еще будучи юношей, так бы мы сказали, в самом-самом таком начальном этапе своего юношества уже получил эту порцию елея, причем получил ее не так, как получил Саул от безысходности положения. Получил по прямому повелению Божьему, по прямой воле Божьей. Вот с этим помазанием, казалось бы, если бы сегодняшний пастор получил бы это помазание, он бы уже на эту кафедру бы вскакивал, как Чапаев на коня. Иметь такое помазание по прямой воле Божьей, да каждый, кто против меня языком пошевелит, он уже будет в книге еретиков. Он уже будет поставлен в вилле, как птичка, говорят, перед его именем, кандидат на уход из члена общины будет номер один. И вдруг Давид, помазанник Божий, говорит собственными устами, мы это читаем здесь: «Господи, душа моя в темнице». Мы можем сказать, ну, такой момент бывает у каждого. Мы вспоминаем Илию, который тоже сидел в пещере после того, как он совершил могучий подвиг над пророками Ваала. А потом вдруг эта женщина, Иезавель, сказала, там она произнесла: «Пусть сделают мне боги то-то и то-то». На сегодняшний день в современном вернакуляре, если как сказать простым текстом, в современном лексиконе, это будет так: «Чтоб я так жила, как он будет жив». И она сказала ему: от него ничего не останется. С каждым он сделал так, ему будет вот так, как со всеми. И вдруг мы смотрим, Илия, герой веры, он идет в страшной депрессии, уходит с этого места. Идет практически до Бершевы. Садится, обхватывает голову руками, склоняет ее ниже колен. Так рекомендуют делать пассажирам в самолетах, когда возникает турбулентность. Им говорят, голова должна быть ниже колен, когда очень сильная качка самолетная. То есть, когда ты предчувствуешь все, что угодно может произойти. Кризисная ситуация. А потом он вообще в пещеру уходит и там сидит. И только голос Божий говорит: Илия, что ты здесь делаешь? Матаусепо, ты, Илия, который только недавно был для всего Израиля образцом верного служения Богу. Пещера, из которой Бог вытаскивает своих детей. Был в пещере Лазарь. Иисус сказал: Лазарь, ты в пещере не останешься. Я друзей в пещере не оставляю. Выйди вон. Через 4 дня, после того, как труп уже начал смердеть, отодвинули камень, и вышла эта мумия, завернутая в эти пелены. И он еле там шел, перебирая ножками, потому что был спеленут с ног до головы. А потом мы через несколько страниц Библии читаем, как они сидели в доме, и было хорошо, они вместе обедали. Иисус не оставил в пещере своего друга. Бог не оставил в пещере своего сына. Когда дьявол уже думал, что он похоронил Иисуса Христа в этом склепе, пришли и увидели эти тряпки, лежащие на местах, а Иисус в небе. Пещера. Давид говорит, и этот псалом, он так и начинается, учение Давида, молитва его, когда он был в пещере. Учение человека, когда он был в пещере, это он не у кого-то научился. Это ему не старшие мальчики во дворе рассказали. Это он сам научился в пещере чему-то. Чему? Определить свою проблему. Определить свою проблему. Я хочу, чтобы мы примерили вот эту ситуацию на себя. Что же была за проблема у царя Давида? А проблема была такая. Он хотел прославить Бога, а у него ничего не получалось. Он хотел прославить Бога, это же прекрасно, а у него ничего не получалось. И он задумался, почему не получается? Ведь хочу славить Бога. Мы сегодня очень советуем. Ты славь Господа, ты славь Господа. Кто-то говорит, у меня кризис, у меня проблема. Меня давит все, вокруг меня ополчились обстоятельства. Славь Бога, славь Бога, славь Бога. Мы читаем здесь другую вещь. Давид хотел славить Бога. У него ничего не получалось. Ответ очень простой. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Это значит, что когда душа в темнице, одними лозунгами не пройдешь. Славь Бога. Надо, чтобы Бог сначала вывел твою душу из темницы. Существует один документ. Он считается документом номер 1 в протестантском христианстве. Он считается документом 1 в протестантском христианстве. Этот документ называется «Краткий Вестминстерский катехизис». Представляет собой свод христианских доктрин в вопросах и ответах. Он был написан в начале 17 века, и я его переводил, кстати, на русский язык, может, даже у кого-то из вас он имеется в моем переводе. Почитайте, очень интересно. И смысл этого документа был в том, чтобы на доступном языке объяснять верующим людям фундаментальные истины. Чтобы люди не имели перед собой толстых теологических учебников, но в вопросах и ответах они видели, что представляет собой богословие во всем его многообразии. Так вот, в этом документе, в кратком Вестминстерском катехизисе, первый вопрос следующий. Каково главное предназначение человека? И ответ. Главное предназначение человека – славить Бога и радоваться в Нем вечно. С тех самых пор, церкви было конкретно показано, что от нее ожидает Бог, показано прямым, доступным, ясным текстом. И мы никуда не можем уйти от этого. Ни в дела какие-то, ни в какие-то хорошие поступки, потому что все это вторично и третично. Слово нам говорит, что человек создан по образу и подобию Божьему, и до тех пор, пока он не отразит своего Творца, ни о каком прославлении не может быть и речи. И вдруг Давид говорит: «Господи, выведи меня из этой пещеры. То, что я хочу, то, что в моем сердце как заноза, то, что в моем сердце как самое жгучее желание, не может реализоваться. Я умом понимаю, что я должен прославить Тебя, ведь я же помазанник Твой, ведь я же люблю Тебя. А у меня не идет ничего, у меня не получается. Выведи из темницы душу мою». Он не имел в виду: «Выведи меня из пещеры на улицу». Было бы все проще, он и сам бы мог выйти, никаких проблем. Он мог бы выйти из пещеры, сесть там где-то на камешек и сказать: «Ой, как на свежем воздухе хорошо молиться. Солнышко, ветерок иногда, так хорошо. Слова вдруг пошли, знаете, так. Физическое помогло духовному, так не бывает». Вот это называется христианские сентиментальности. И я больше и больше в них убеждаюсь с каждым днем, когда кто-то говорит: «Мне так дома не молится, а вот когда выйду на природу, сяду возле речки, и так молитва пошла». Я задаю вопрос: а что, в принципе, так повлияло на тебя, что полированный стол, который был возле тебя, не способствовал твоему духовному взлету? А утка, которая проплыла по воде, ветер, который погнал там воду, и камыши, которые начали, значит, качаться, вдруг в тебе дух возбудили? Разве дом, который дал тебе Господь по слову, созидал его для тебя, не так же является подарком от Бога, как эта речка? Значит, дело, наверное, не в природе, а просто чисто физически положительные эмоции, они просто расслабили тебя, и молитва пошла. Но я вам хочу сказать, люди, это опасная теория, когда мы строим поклонение на положительных эмоциях. Это попахивает парапсихологией. Это попахивает ментальностью экстрасенсорики. Что тогда говорить о Павле и Силе, которые, избитые до полусмерти, находились в темнице, и там они пели? Они бы сказали: «Не поется нам тут, выведите нас на свежий воздух, хоть во двор тюрьмы, мы споем». Они пели там. Это значит, не так принципиально, где и как. Поэтому Давид и говорит: «Не выведи меня из пещеры, а выведи из пещеры душу мою». Почему его душа была в пещере? Потому что он недоумевал. Он царь. Он чувствовал в себе, что он царь. Он знал, что он царь. Он был помазанником Божиим. А вот ему не было непонятно. Как же так? Доколе, Господи? Он вспоминал какие-то вещи, как он вел себя, притворяясь сумасшедшим, слюна текла по бороде, там чертил какие-то иероглифы на вражеских дверях, то притвориться сумасшедшим, чтобы выжить. Он помазанник Божий. У него в совести много чего творилось. Он понимал, что пока это все происходит, пока его душа находится в темнице, он не сможет прославить Бога. Иисусу было очень тяжело славить Бога в пещере. Скажите: «Секунду, в какой пещере?» Пещера, которая называется Земля, человеческая планета. Это для нас с вами она ромашки, солнышко, река. Но Иисусу было с чем сравнить.
было небо и была земля. И Он опускался сюда, как в преисподние земли. И Он с Отцом решили, по воле Отца и по воле Христа Иисуса, в Духе Святом было принято решение. Сын уходит в пещеру, где живут обитатели пещеры, люди. И Он становится этим пещерным жителем, для того, чтобы вывести этих пещерных людей на свободу. Узникам открытые темницы, вывести измученных на свободу. Когда мы с вами говорим прославить Бога, и вообще человек слова «слава Богу», наверное, произносит чаще, чем любые слова вообще. Заметно для себя, незаметно для себя. Мы говорим слово «слава Богу» очень часто. И если мы задумаемся, а что такое прославить Бога, я думаю, сколько людей, столько ответов. Одному ассоциация, группа прославления стоит на сцене, славит Бога, зал то ли хлопает, то ли не хлопает, то ли танцует, то ли стоит на месте, то ли плачет, то ли смеется, идет прославление. Группа прославления. Другой славит Бога в молитве. Он говорит, голос его радостен, он говорит какие-то слова. Он считает, что он сейчас славит Бога. Еще кто-то может предложить свои варианты, как можно прославить Бога. Но ведь в сущности должно же существовать нечто, что даст нам более-менее ясное понимание того, а что такое славить Бога. Вы знаете, я хочу вам сказать, сегодня слова «прославить Бога» приобретают очень размытый характер. Выходит человек и говорит, я хочу прославить Бога. Он рассказывает стихотворение без рифмы, без ритма и без смысла. И садится на место. Все, он прославил, как он считает. Что там уже в небе, как там ангелы переглядываются при всем этом, мы не знаем. Мы не можем заглянуть там. Группа прославления. Одна поет такие песни, другая поет такие, третья вообще там очень... Такое хитрое соло-гитара, соло-ударника. В общем, они как бы типа Бога славят. Но попробуй скажи, чтобы мы огородили сцену толстым занавесом, чтобы их вообще видно не было. А только чтобы звук шел, еще, может, не все согласятся. Потому что хочется же, ну, его, ну, а мы тоже же не просто так. То это что, тоже прославление? Другой задирает голову к потолку и говорит радостным голосом совершенно небиблейскую ахинею, которая вообще не отвечает словам Библии. Он говорит ее радостным голосом. Лицо его сияет. Посмотришь на него, так он и есть истинный прославитель Бога. А он там такое говорит, что Библия вообще осуждает половину, может быть. И все это называется прославление. Славь Бога, славь Бога. Что славь Бога? Я хочу вам просто сказать, я очень много думал, а что такое славить Бога? Не думайте, что я, типа, а я скажу вам. Так только Иисус мог сказать. Я не скажу вам. Я скажу только то, о чем я размышлял, и как в моем сознании сложился ответ. Можете его принять или не принять. И славить Бога можно только жизнью посвящения. Только так. Если ты что-то не посвятил Богу, а поставил центр «я», вот почему у меня возникают такие всегда неприятные ассоциации, когда какое-то служение защищает себя. Это мое служение. И так переживает, там кто-то неправильно сказал, кто-то вмешался, кто-то подошел. Уйди, отойди, так, все тихо, вы слушайте. Такое ощущение, что Бог тут делал, ну, очередь десятую занимает. Главное, это его служение, чтобы было как швейцарские часы. И сразу видно, здесь никакого прославления нет. Я когда был маленьким мальчиком, если в это можно поверить, я пел в ансамбле «Чайка» Запорожского городского дворца пионеров. У нас каждый год были отчетные концерты. И каждый кружок Дворца пионеров, он, если это был кружок там лепки, то в холле Дворца пионеров была выставка, если это было что-то, а труднее всего приходилось нам, потому что мы были самым многочисленным кружком. Это был большой хор, он насчитывал более там около 200 человек, детей, и это был детский хор, трехголосие, и у нас были очень хорошие руководители, были концертмейстеры, мы пели на радио, мы пели на телевидении, и, конечно, каждый год требовали отчета. И вот наш преподаватель, вначале был Владимир Андреевич Удовицкий, потом был Евгений Исакович Фриш, страшно волновались и переживали, как мы будем выглядеть на сцене. У нас были такие жилеты, красивые костюмы нам пошили. И мы... Это было его служение, руководителя хора. Он переживал, он за любую мелочь, что-то там хихикнул в каких-то голосах всю песню сначала. Кто-то там не так сначала, кто-то там пошевелился сначала. Это было его служение. Он делал это в свою славу, потому что его хор. Также точно тренеры футбольных команд, баскетбольных команд. Не просто команда победила, молодцы ребята. Это его имя в газете, тренер такой-то. Теперь, когда это происходит в церкви, оно носит такой привкус неприятный. Потому что это не наши служения. Они должны быть служением посвящения, если мы хотим, чтобы это было прославление. И мы не имеем права нести в это служение худшее, если мы способны на лучшее. Другое дело, что мы лучше не можем, Господь за это не судит. Человек, который поет в зале искренне, но неверно ведя мелодию, Господь не будет считать его грешником. Но если ты можешь петь лучше, играть лучше и сочинять лучше, но у тебя не было времени всю неделю, потому что мамона требовал твоего внимания, и ты полчаса уделил этому служению и сказал себе, ладно, и так нормально, в конце концов мы тут не те, не те, не те, но ты знаешь, что мог бы лучше, это уже не считается прославлением Бога, потому что посвящение не состоялось. Ты ничего не посвятил. Ты отработал музыкальное оформление собрания. Посвящением это не было. И прославлением это не было. Та же молитва. Если ты ее обращаешь к небу, то в небо должно пойти библейское, а не твое. И поэтому какая бы это ни была молитва с улыбкой, яркая, языки человеческие, ангельские, это все не принимается. Бог не примет второсортного, потертого, от человека, который даже не зная библейского текста, не слушая Божьи слова, говорит, слушай, Боже, ибо говорит раб твой. Бог не примет этого. Поэтому, если мы хотим прославить Бога, то должна быть мотивация для наших действий. Хвала и благодарение. Только это. Ничего нашего, никакого «я» мы не должны подсунуть в духовное, чтобы оно пошло. Нет. Уже раз получилось, так и все испортилось, когда Дух Святой сказал, отделите мне Павла и Варнаву на служение. Они взяли и Марка с собой взяли, о котором ни слова сказано не было. И тут же возникли разногласия. Человек непроверенный оставил их, ушел. Потом на этой почве возникли конкретные ссоры, да такие, что вообще разделились, каждый взял своего. Малейшая плоть и самых лучших побуждений, между прочим. Марка взяли, чтобы он им помог, тренировался в служении. Марка взяли, чтобы этот молодой человек научился служить. Был один момент, Бог не сказал, чтобы они это делали. И все. Все. Варнаву и Павла. Все. Все остальное спрашиваю Бога. Пожалуйста, мы не считаем, чтобы не спрашивали у Бога. Понятно, что можно сказать, Бог оставил на их мудрость. Мы так можем далеко зайти. Тогда любое действие церкви, что бы она ни сделала, мы можем оправдать. А Бог оставил на мудрость церкви это сделать. Дальше. Хвала и благодарение, они должны быть библейского свойства и только библейского свойства. В отношении ближнего это посвящение своих лучших качеств принесению духовной пользы. Наше лучшее качество – приносить духовную пользу. Не просто выделиться, не просто показаться лучше, чем другие. Духовная конкретная польза – созидание. Созидание. Вот это есть прославить Бога. Хвала и благодарение, больше ничего. Ты все отдаешь в небо, и в этом сочетании идет только то, что направлено конкретно к Богу, отречение от себя самого, или духовная польза для наших братьев и сестер. Любое наше «я» с его проявлениями, любое желание получить что-нибудь для себя, все сводит на нет, и прославление Бога не идет. Самое большое препятствие к прославлению Бога – это пещера. Пещера. На иврите нет слова «темница», там есть слово «амазгер», но не «мазгер», как «слесарь». «Амазгер» – это слово «лизгор», «закрыть». То, что закрыто. Душа моя находится в закрытом, в стесненном состоянии. И поэтому самая реальная угроза состоянию нашей души, когда она находится в пещере, это дух, подавленный плотью. Дух, подавленный плотью. Дух пленул плоти. В таком состоянии никакое прославление состояться не может практически. Оно может выглядеть в словах правильных. Оно может выглядеть в правильном положении тела, там, на коленях, или там склоненная голова, или еще что-то. Чистая атрибутика такая может иметь место. Но до тех пор, пока дух будет подавлен плотью, прославление не произойдет. Давид говорит: «Выведи душу мою из пещеры, чтобы я мог славить тебя». Первая молитва к Богу: «Не открой мне уста, Адунай сфатай тифтах». А первое побуждение, первая просьба: «Освободи от пещеры душу мою». Сегодня очень многие люди в церквях, мы так, как служители, косимся на них, они не молятся, или там что-то бубнят про себя, они там не возвышают голоса, хотя Библия ясно говорит: «Я не запрещал голосу моему». Отдельные голоса прозвучат. Вопрос: а почему так происходит? Почему церковь не славит Бога? Ведь это же конкретное место, дом молитвы. Вот тут-то и славить его, в принципе, если уж где-то там как-то, то уж когда собирается семья в доме молитвы. Почему? Ответ один. Душа этих людей в пещере. Вот и все. И не надо ничего придумывать. Ой, я стесняюсь. Я не так буду молиться. Кто-то услышит, посмеется. У меня неказистая молитва. Вот та сестра, вот как она молится, приятно слушать человеку. Мы совсем не уверены, что Богу приятно слушать, если сестра любуется собой в молитве. Когда человек говорит: «Да я не буду рассказывать, я не буду петь, я не буду играть, я не очень хорошо, я так слабенько во всем этом». Вот эти все вещи, человек сидит, просидит 10-15 лет собраний на одном стеснении. Его не будет, никто и не заметит, был он или нет. Что же получается? Господь рождает нас свыше голыми и босыми, не дав нам никакого обеспечения для того, чтобы славить Его. Что же это получается? Рождается подкидыш в этот мир, который не может не славить Бога, не имеет ни одного талантика прославить Бога хоть в чем-то. Нет, он есть. Но наше «я», гордость, которую можно выдвинуть как скромность. Я нет, я в стены высажу в уголочке, я посижу, я посмотрю, я то, я то. А это гордость. Страшная гордость. Чтобы тебе не подумали, что ты не очень духовный, слабенький, не можешь что, не можешь что. Это гордость. 90% молчащих скромно в церкви людей – это страшные гордецы. страшные гордецы, о которых складываются ложные впечатления, что они-то и есть скромняги, что они-то и есть покорные и смиренные. Этот человек в обыкновенной жизни надо беруши, чтобы иногда быть в обществе такого человека, столько он говорит, кричит и выходит из себя. Вот там его талант со знаком минус развивается в полную меру. Но когда для Бога его душа в пещере находится, все. Давид говорит: мне несложно выйти из пещеры, отец, мне несложно выйти отсюда и сказать тебе, что я тебя люблю. Но я знаю, что это будут не те слова, они не будут идти так, как должно, потому что у меня дух скован, у меня душа находится в пещере. Я помазанный тобой человек, я тот, от которого ты ожидаешь царствования, я тот, от которого ты ожидаешь действий праведных. На сегодняшний день пока не состоялся, Господь, мне очень тяжело от этого, я не могу реализовать все возможности для того, чтобы славить тебя и жить для тебя. Выпусти мой дух из темницы. Выпусти мою душу из темницы, чтобы я мог прославить тебя. Дело в том, что многие люди, и это очень тяжело, сами не подозревают, что они больны. Они живут, они не подозревают, что их душа находится в темнице. Они не чувствуют этого состояния. Им хорошо там, где они есть. Мир, вы знаете, мир не является нашим рабовладельцем. Мир не является нашим рабовладельцем. Его неправильно представляют таковым. Что мир, он как рабовладелец. Мы рабы этого мира. Ну, не мы, как рожденные свыше люди, но я имею в виду мы, люди. Рабы этого мира, а рабы, рабы. Нет. Были бы рабы, было бы так хорошо. Потому что любой раб, он очень хочет удрать от своего рабовладельца. И тогда только стоит сказать рабу: слушай, вон дырка в заборе, давай. И дядя Том побежал от рабовладельца. А за ними вереница его черных друзей. А когда человеку говоришь: хочешь убежать от этого мира? Вон лазейка. Он говорит: лазейка, я сейчас вызову бетонщиков, сейчас они этот ход заделают, чтобы вообще никто не выбегал. Тут так хорошо, это же ненормальным надо быть. Взять и уйти отсюда. Написано: дружба с миром есть вражда против Бога. Дружба. Мир – это друг неверующего человека. Вот почему так тяжело обратить мирского человека по-настоящему. Потому что его от его друга забирают, а не от рабовладельца. И многие люди поэтому, даже те, кто находится в церквях и считают себя верующими людьми, на самом деле, являясь мирским человеком, он находится в прекрасных отношениях с этим миром. И он не подозревает, что дух его в пещере. Есть такая болезнь проказа. Они очень много в Библии пишут. Но на самом деле никто, читающий Библию, не знает, что болезнь проказа страшна не тем, что тело выглядит ужасно, а страшна тем, что ни одна другая болезнь в этом мире не делает человека. Это отмирание тканей. Люди, находящихся в лепрозории, эти люди живут там, и те миссионеры, или это даже могут быть неверующие люди, которые, наблюдая за лепрозориями, очень тщательно очищают площадки, дорожки, по которым они там ходят, чтобы они не наступили на гвоздь, на битое стекло, потому что они не заметят этого, они не почувствуют этой боли. И у них все больше и больше ткань распадается, они могут истечь кровью, умереть от потери крови, потому что они прокаженные. Духовная проказа – очень страшная вещь. Многие люди даже не подозревают, насколько они духовно больны, что они находятся в пещере. Как происходит все-таки, что они там находятся? Вдруг Дух Святой-то живет в человеке верующем. И Дух Святой дает импульс: прославь Бога. И вдруг останавливается на бегу этот человек, верующий как бы, но мирской по своему образу жизни, и говорит: «Я хочу прославить Бога». И вдруг он смотрит, а у него ничего не получается, как у Самсона, который уснул на коленях у Далилы. И он по старой привычке вроде думает: «Так сейчас». Она ему сказала: «Филистимляне идут на тебя». Он говорит: «Нет проблем, милая, я сейчас их быстренько разгоню, и мы снова займемся любовью». Он раз, два, а его раз в оборот. Глаза выкололи, и он вместо быка пахал на них. Почему? Потому что он привык, что с ним все в порядке. И его жизнь, она показала, что он все дальше и дальше и дальше отходил от своего предназначения, как Назарея. Бог-то своих детей не бросает. Мы знаем, концовка, она славит Бога. Но у нас есть пример человека, который находился на какой-то период в этой духовной проказе. Поэтому люди могут находиться в церквях, они могут слушать проповеди, они могут петь славу Божью, они могут молиться, они могут проповедовать Слово. И все это время эти люди могут даже не догадываться, что их душа находится в пещере. И только один показатель может вернуть их к нормальной жизни, это когда они почувствуют, что они не могут прославить Бога. И тогда истинно возрожденный человек встрепенется и говорит: «Стоп, что же со мной произошло?» Это вот то, о чем филиппианцы пишут, о том, что благословение чувствовать боль, иначе ты никогда бы не знал, что ты больной. И вот когда человек почувствовал в духе, что то, что он делает, не есть прославление, а есть оформление. Есть оформление молитвенное, когда идут молитвы совершенно не от Бога, а от правильного знания Писаний, и все, то, что может сделать любой неверующий человек. Когда идут песнопения, не посвященные Богу, а потому что нужно петь столько-то песен, потому что так надо, так заведено в христианских церквях, это называется музыкальное оформление. Это не означает прославление. Когда проповедник проповедует лозунгами, уже избитыми и стоптанными вещами, которые не накормит даже самую хилую овцу, но он это делает, потому что он знает, что он встал за кафедру, надо говорить. От него этого ждут, он должен говорить. Это звуковое оформление служения. Это не прославление. Потому что у всех этих людей души находятся в пещерах. И чтобы прославить Бога, нужно, чтобы Бог вывел из пещер души этих людей. Вот с чем нужно обращаться к Богу каждый день. Господи, не дай моей душе оказаться в пещере. Господи, не дай моей душе оказаться в пещере. Не думайте, что потому что вы верующие 20 и больше лет. Не думайте, потому что вы прочитали Библию много раз. Что у вас самые толстые тетради, подчеркнутые всеми фломастерами. Что вы знаете это и знаете то. И были в той церкви, и в той церкви. Ваша душа не окажется в пещере. Просите себе каждый день у Бога: «Господи, не дай моей душе оказаться в пещере. А если я все-таки, Господи, споткнусь на этом искушении, дай мне знать, что я в пещере, чтобы я возопил к Тебе». Иначе, дорогие мои, мы не пройдем. Мы будем играть с вами в интересную игру, называемую христианство. Доиграем до последнего вздоха нашей жизни, а дальше можем услыхать приговор, а не приглашение. Приговор, а не приглашение. Дальше Давид говорит такую вещь: «Вокруг меня соберутся праведные, когда ты явишь мне благодеяние». Давид уже идет дальше в этой мысли. Не просто говорит: «Господи, выведи из пещеры душу мою, чтобы прославить». Давид говорит: «Я буду славить Тебя. Я, Господи, тянусь к тому моменту, когда я окажусь уже не один, когда вокруг меня соберутся люди, которые также тянутся славить Тебя. Когда они увидят, как Ты явил мне благодеяние, когда они увидят, что посвященный человек, он благословен у Господа. Я не думаю, что я останусь один. Вокруг меня будут люди, пускай их будет немного, но они соберутся вокруг меня, и мы уже будем вместе. И душа моя не будет в пещере, и я не буду один, мы будем вместе. Я хочу вам сказать, дорогие мои, великая милость Божья, великое благо Божье, это то, что мы ходим в дом молитвы, в том, что мы встречаемся с нашими друзьями по вере, в том, что мы встречаемся с братьями и сестрами по вере, но трижды большее благословение. Когда это не просто братья и сестры по вере, а когда это такие же люди, как и мы, если только мы стоим на правильном пути, и сердце наше исполнено желанием посвятить себя Богу. Посвященный тянется к посвященному. Ему посвященному неинтересно с разрушителями, с пустышками, с теми, которые только говорят о мирском и какой-то подливой религиозной приправляют свои беседы. Ему он тянется к свету, подобно как он во свете, мы ищем ходить во свете. Попав в такую ситуацию, где собираются мирские люди, посвященный человек чувствует себя страшно неуютно. Страшно неуютно. Ему неловко в этой ситуации, потому что совершенно другие люди. Он видит реально, куда он попал. Так иногда бывает, приезжает какой-то новый человек в общину. Не знает еще общины, приехал откуда-то. Говорит, а вы собираетесь там иногда для неформального общения. Там-то, там-то. Ну, пастор говорит, да, в принципе, где вы живете? Там-то и там-то. Вы знаете, в этом районе живут несколько наших сестер, там или братья живут. Давайте, созвонитесь, пообщайтесь, это очень хорошо. Я вот могу сказать, что там-то же такая-то сестра, такая-то, такая-то. Он подходит там, к сестрам, братьям говорит, у нас тут новенькие в общине или новенькая. Пожалуйста, уделите внимание. Может, соберетесь как-то неформально, попейте чайку, пообщайтесь. Ей будет не так одиноко. И потом спрашивают у человека, ну как вам? Пауза. Что, не понравилось? Ну, не то, чтобы не понравилось, но знаете, конечно, очень странно, как-то разговоры все больше. Политика, еда, внуки. Ну, так, было что-то о Боге. Я пыталась сказать, немножечко так вроде разговор двинулся, потом опять кто-то со своей идеей по поводу приготовления того или иного блюда, и снова все как-то пошло крутиться опять вокруг этой темы. Я просто не знаю, может, вы порекомендуете как-то где-то какую-то домашнюю группу другую. Все, пастору стыдно, что в его собрании такие люди, которых он порекомендовал, а другой человек говорит, да мне там как-то не очень. Это не значит, что он задрал нос, и он считает себя гордым. Он ищет, ему одному сложно, он хочет пообщаться, а оно не получается. Но Бог выходит навстречу таким людям, и он собирает вокруг этих людей, таких же, как он, ищущих света, если душа этого человека выведена из пещеры. А те пещерные жители, которые сидят в этой пещере, их очень устраивает эта ситуация, они продолжают собираться в этой пещере. Этой пещерой может быть квартира, этой пещерой может быть мега-церковь, этой пещерой может быть маленькая домашняя группа, это может быть пещера. Пещерные жители собрались прославить пещерного Бога. У них душа в пещере, они имитируют прославление. Я вам хочу сказать, мы верующие люди, и у нас не может быть такого вопроса, а как мы узнаем? Вопрос этот имеет конкретный ответ. Вы имеете помазание от святого и знаете все. И только те люди, которые умышленно не хотят посвящать себя Богу, потому что Бог выдвигает серьезные требования к хождению, к образу жизни, к другим вещам, этих людей устраивает пещера. Их устраивает их квартира, где они сидят, крутятся там все это время, находятся там, уютное гнездышко, а славить Бога по субботам там с такого-то по такое-то время. Есть пещера, домашняя группа, имитация служения, 2-3 слова на религиозную тематику, все остальное, а вот я вчера была, а вот он вчера был, а вот мне позвонили. Все, все домашние считают, хорошо, общались. Понимаете? Есть пещера, это здание церкви, где проповедь только о том, как материально себя почувствовали, психологический настрой поднять. И все люди так и молятся об этом. Потому что если у людей в голове только мамона, то откуда же возьмется молитва прославления Бога? Это пещеры все. И если мы водимся Духом Святым, мы будем кричать: «Господи, выведи из пещеры дух мой, спаси из пещеры душу мою, чтобы мне прославить Тебя, Господи, чтобы мне общаться с людьми, с которыми мне хочется идти вместе, с соратниками, со спутниками моими, чтобы я с ними вместе шел». Истинно спасенные люди, люди тянутся, ищут друг друга. Вот такие вещи люди. Вот это вот та проповедь, которую называю проповедь размышления. Я размышлял об этом и, к своему большому сожалению, много раз убеждался, что я сам очень часто выглядел как пещерный житель, который имитировал какие-то вещи и не понимал, почему не ощущаю в своем сердце благословения Божьего. Почему, когда я читаю Библию, работаю с библейскими текстами, работаю со словарями, с конкорданциями, кажется, посвящая время Богу, когда приходит провокация какая-то в жизнь, трудный момент испытания, я оказываюсь несостоятельным, мне очень стыдно, потому что я не замечал, что какой-то период находился в этой пещере, и отсырела моя вера в пещерных стенах. И мне нужно было выходить к Богу и говорить: «Господь, то, что я это делаю, то, что я в пещере поставил свой письменный стол, я хочу, Господи, выйти из этой пещеры, я хочу получить эту свежесть в духе. В духе, а не просто свежий ветер в лицо, тогда мне будет лучше молиться. В духе». И поэтому я пытаюсь примерять ситуацию с царем Давида на себя. А я как? А я не в пещере. А где дух мой? А как я прохожу каждый день своей жизни? Я принес вам эту проповедь. Эту проповедь не слышал еще никто, ни собрание Хайфы, ни ваше собрание. Это то, о чем я думал в течение долгого времени, о чем бы говорить в Аку. И даже на пожилом служении я сказал, когда мы проходили псалмы, что, скорее всего, буду проповедовать на эту тему. Я еще тогда думал об этом, практически больше, чем 2 или 3 недели назад. Потому что очень переживаю за собственное хождение, очень переживаю за хождение моей жены, очень переживаю за жизнь и хождение служителей, с которыми я прохожу путь как служитель. Очень переживаю о хождении перед Богом дорогих мне братьев и сестер из общин, которых я лично знаю, включая в первую очередь, конечно же, вашу общину. Из этих переживаний родилась эта проповедь. И насколько эта проповедь является безукоризненно оточенной, выверенной со всех параметров и под разными ракурсами, судить Богу и вам, я допускаю, что, может быть, у кого-то другая точка зрения, я не принес сюда непогрешимость Папы. Я пришел к вам как человек, который ищет ответа у Бога. Пришел поделиться тем, что Бог положил мне на сердце, и в то же самое время предложить вам Священное Писание для размышления над ним. Пусть Бог нас благословит. И дай нам Бог, одно я знаю на 100%, что я не ошибусь, сказав, дай нам Бог никогда не оказаться в пещере душами нашими. Давайте встанем и помолимся. Милосердный Господь, чудный Бог, спасибо Тебе, Отец, что вмещаешь нас. Спасибо Тебе, Отец, что прощаешь нас, что наши грехи и прегрешения не вменяешь нам к погибели, Господь, но часто рассматриваешь просто как несовершенство. Мы очень просим, Господь, не во гневе наказывай, не в ярости, обличай детей Твоих, Господь. Защити нас, Господь, от пещерных стен. Защити наш дух, Господь, чтобы он никогда не оказался пленником пещерных стен и не отсырел в этих стенах, чтобы нам не возрождаться ровно столько, сколько мы вообще в вере ходим. Помоги нам, Господь, тонко чувствовать, когда подходит беда. И самая страшная беда – это смена приоритетов. Когда вдруг, Господь, приоритетом перестаешь быть Ты, и наше «я» становится этим приоритетом. Помоги нам, Отец, быть внимательными к своему хождению, быть внимательными к Твоему Слову, Господь. Благослови нас, Господи, прежде всего не тыкать пальцами в этих неудачных библейских героев, в этих странных библейских героев, которым нам якобы необходимо верить. А нам так не хочется быть похожими, потому что они имеют недостатки. Благослови, Господи, в этих героях библейских увидеть нас самих, их судьбу примерить на свою судьбу, и их жизнь примерить на свою жизнь. И вместо хвастливого «прости им» сказать кротко: «Господи, прости мне». Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за Твое великое божественное долготерпение. И мы просим у Тебя, Господь, помочь нам идти дальше, освобождаясь от оков, освобождаясь от пещерных стен, для того, чтобы нам славить Тебя в Духе Твоем, в торжестве истины. Благодарим Тебя, славим Тебя, великого, чудного Бога, Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.